Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. «Причем здесь я?» Так, быть может, звучит один из самых частых вопросов, который встает перед современным человеком в разговоре о религии. Это, казалось бы, древняя книга Библия с мифопоэтической картиной возникновения мира и человека, которую можно понимать буквально, а можно аллегорически. Это древняя история событий в Иерусалиме, история про людей совсем другой эпохи, нежели наша. Эти святые, которые тоже жили когда-то давно в других культурах и ситуациях, но опыт которых почему-то должен, как считается, служить мне примером сегодня. Это высокая христианская догматика со странным, нелогичным представлением о Боге Троице, где один получается равно трем. Словом, при чем здесь я, обычный современный человек, рационально мыслящий, доверяющий фактам, логике, своим чувствам и опыту? Размышлением над этим вопросом мы посвятим сегодняшнюю программу. И начнем в прямом и переносном смысле от сотворения мира. Послушаем размышления о первых главах первой книги Библии, книги Бытия, митрополита Антония Сурожского, выдающегося пастыря и проповедника XX века. О чем бы владыка Антоний ни говорил, он всегда говорит именно в этом ключе. Давайте посмотрим на Адама и Еву как на людей, ведь мы сами люди, и увидим их внутренний опыт сквозь призму того, что нам может быть понятным и важным в их человеческом опыте. Словом, посмотрим на историю Адама и Евы так, как если бы это была история про нас самих. Давайте услышим голос митрополита Антония Сурожского.
Что случилось с Адамом, если вчитываться в Ветхий Завет, первую главу и вторую главу Ветхого Завета? Образно его судьба изображена так. Сад, который представляет собой все мироздание, и два дерева, которые представляют собой две предельные возможности – древо жизни или древо познания добра и зла. Ему сказано: «Не причащайся, не прикасайся плодам древа, которое тебе даст познание добра и зла». Потому что зло – это уничтожение. Зло – это то, чего нет. Это зияющая бездна. Можно познать добро и вырастать свыше своей меры, но нельзя познать зло и не разрушиться. И когда Ветхий Завет нам говорит, что стал его звать к этому дереву змей, который, конечно, с точки зрения примитивных народов является опасностью, существом, который ползет, который никогда прямо не идет, который весь приземлен и который еще жалит смертоносно всякого, кого он ужалит, этот змей представляет собой смерть. Но еще в древних религиях змей представляет собою изначальную бездну небытия. Это мы находим в целом ряде древних религий. И поэтому вопрос-то и так. Если ты прикоснешься к этому познанию зла, который есть посильное возвращение в небытие, ты будешь погружен, да, в изначальное какое-то существование земного бытия, но ты в нем погрязнешь, и ты уже не будешь человеком, не будешь живой силой. Ты должен в этом погибнуть. Приобщение к древу жизни – это приобщение к Богу. И есть место у апостола Павла, где он нам говорит: «Приобретайте ум Христов». То есть научитесь так быть единым с Богом, чтобы ваши мысли, ваше восприятие, ваше понимание, ваше знание вещей было Божие знание, Божие воспринятие. И тогда можно, как бы привившись к Богу, соединившись с Ним, сроднившись с Ним, уже начинать понимать то, что вне Бога и не вне тебя, но уже изнутри, как бы Божьей мудрости, Божьей реальности. И уже понимать, что значит небытие, можно только по контрасту, понимая, какая полнота бытия в Боге, как можно вырастать, вырастать, вечно расти, торжествующей жизнью питаться и знать, что вчера этого не было, раньше этого не было, и значит, в какой-то другой момент этого не было вовсе. И это была или смерть, или небытие, и только изнутри приобщенности к Богу можно понимать, что такое добро и что такое зло. А Адам сделал ошибку. Он решил тварным образом узнать, что такое добро и что такое зло. Он решил вне Бога погрузиться в материальный мир и посмотреть, можно жить в нем или нет. И это опыт тысячи людей, которые отвернулись от Бога или потеряли Бога, или которым никогда Господь не был открыт обстоятельствам злой воли других людей, и которые погружены в вещество, и которые должны быть вырваны из него, для того, чтобы не могли посмотреть на него, его познать, как изумительную красоту, которая постепенно раскрывается, растет, расцветает. Но это можно видеть как бы извне. Но если ты уйдешь сам ниже корней, то ты никогда не увидишь ни ростка, ни цветка, ни плодов. Очень интересно видеть в Библии, что Адам был создан, жил, и в какой-то момент, но именно в какой-то момент, не изначально, Адам увидел, что он единственное существо, которое не имеет в себе как бы напарника. И вдруг он осознал себя одиноким. И в этот момент Бог сказал, и я говорю словами Библии, но, конечно, Бог так не говорил, Бог сказал: «Нехорошо человеку быть одному». И он, как говорится в переводах наших, навел на человека глубокий сон. Теперь это выражение не всегда удовлетворительно, вернее, меня не удовлетворяет. Греческий текст употребляет гораздо более интересное выражение. Греческий текст нам говорит о том, что Адам вошел в состояние экстаза, исступления. Вы меня, может быть, спросите, какая разница? Разница громадная. Разница вот в чем. Уснуть – это потерять сознание и быть как бы ниже себя самого. Исступление, экстаз – это то состояние, когда человек, правда, теряет себя, потому что он перерастает себя. И состояние восторга по сравнению с состоянием уныния. И вот в этом состоянии восторга из него как бы рождается Ева. И первая их встреча замечательна. Они встречаются лицом к лицу, Адам смотрит на Еву и говорит: «Это плоть от плоти моей, это кость от моих костей, это я и это она». Еврейский текст в этом смысле гораздо более разительный тем, что слова, которые употреблены, это «иш» и «иша», то есть мужское и женское того же самого слова. А по-русски, конечно, мы говорим «мужчина» и «женщина», мы говорим, употребляем слова очень разные. И да, он вдруг осознает, видит, что Ева – это он в женском роде, А Ева смотрит на него и видит, что это она в мужском. И вместе они составляют все человека. И это называется встреча. И знаете, меня очень поражает то, что по-русски встреча – это значит, что два человека, которые были или врозь, или никогда не стояли лицом к лицу, вдруг встретились. По-сербски слово «встреча» значит «радость». И вот эта встреча – это же ликующая радость, потому что каждый себя видит в другом. И вместе с этим он сознает одновременно, что это не он и что это он. Он и она, можно было бы сказать. И их соотношение – это единство двух. Один из немецких писателей говорил, что их состояние, взаимное отношение – это одна личность в двух лицах. Да. И вы, может быть, помните, что есть, кажется, у Толстого в «Войне и мире» замечание о том, как Пьер смотрит в глаза Елены и видит себя в этих глазах, но освобожденным от всего дурного, в совершенстве. Вот они друг на друга смотрят и видят друг друга как полную красоту.
Это был голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент архивной записи его беседы о Ветхом Завете. Высокая христианская догматика, сложная, сформулированная на языке греческой философии система мысли, призванная выразить, казалось бы, невыразимое. В какого Бога мы верим? Какое отношение это имеет к самой вере и к жизни? Здесь можно вспомнить о том, что Церковь обсуждала на соборах и принимала формулировки догматов не просто из желания догматы создать. Дело в том, что появлялись ереси. Появлялись люди, которые вроде тоже называли себя христианами, но чувствовалось, что вера их какого-то чуждого духа, не того духа с большой буквы, Духа Божьего, которым Церковь живет. И как реакция на ереси, как необходимость очертить границы, за которыми начинается искажение веры, Церковь сформулировала догматы. Например, догмат о Боге Троице. Бог един в трех лицах. Отец, Сын и Святой Дух – это не три разных Бога, но один Бог в трех ипостасях. Какое же значение все это имеет для нас, задается вопросом английский писатель Клайв Стейплз-Льюис. И отвечает: «Самое большое на свете». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Клайва Стейплза-Льюиса «Просто христианство».
Бог – это существо, состоящее из трех лиц, но остающееся, тем не менее, одним существом. И привел приблизительную иллюстрацию – куб, который состоит из шести квадратов, но остается одной фигурой. Но как только я стараюсь объяснить, как эти лица взаимосвязаны, возникает впечатление, будто одно из них существовало прежде других. Мне приходится прибегать к словам, которые повинны в таком впечатлении. Первое лицо в этом триединстве называется отцом. Второе лицо – сыном. Мы говорим, что первый рождает или производит второго. Мы называем это рождением, а не творением, потому что он производит существо того же рода, что и он сам. В данном случае единственное подходящее слово – отец. Но, к сожалению, это слово предполагает, что он существовал прежде, как человеческий отец существует до появления сына. На самом же деле это не так. Здесь нет места ни прежде, ни потом. Вот почему я считаю очень важно понять, одна вещь может быть источником или причиной другой и не существовать прежде нее. Сын существует потому, что существует отец, но никогда не было мгновения, предшествующего рождению сына. Я полагаю, именно так мы и должны думать о сыне, который постоянно струится от отца, как струится свет от лампы или тепло от огня, или мысль из головы. Он – самовыражение Отца, то, что Отец хочет сказать, и во всей вечности не было мгновения, когда бы Отец не произносил своего слова. Заметили вы, что происходит? Все эти примеры света и тепла создают впечатление, что отец и сын – это две субстанции, а не две личности. Очевидно, образ отца и сына, который дает нам Новый Завет, гораздо более точен, чем любые иллюстрации, которыми мы пытаемся его подменить. И так случается всякий раз, когда вы отходите от того, что сказано в Библии. Вполне оправданно отойти от текста, чтобы лучше понять то или иное. Но потом к нему надо вернуться. Бог, естественно, гораздо лучше знает, как описать самого себя, чем любой из нас. Он знает, что отношения отца и сына следует, скорее всего, описывать как отношения между первой и второй личностями, а не как что-то иное, придуманное нами. Самое главное в том, что это отношение любви. Отец находит радость в сыне, сын преданно любит отца. Прежде чем мы пойдем дальше, обратите внимание на огромную важность этих слов. Самым разным людям нравится повторять христианское изречение «Бог есть любовь», но они как будто не замечают, что слова эти имеют смысл только в том случае, если Бог включает в себя, по крайней мере, две личности. Ведь любовь – это что-то такое, что одно лицо испытывает к другому. Если бы Бог был существом в одном лице, тогда, до того, как Он создал мир, Он не был бы любовью. Очевидно, когда говорят «Бог есть любовь», люди имеют в виду что-то иное, а именно «любовь есть Бог». Они, видимо, считают, что наше чувство любви, независимо от того, как и где оно возникает и к каким результатам приводит, следует почитать. Возможно, они и правы, но христиане совершенно иначе понимают слова «Бог есть любовь». Они верят, что живая, динамичная энергия любви действует в Боге вечно, и именно она – источник всего сущего. В этом, возможно, самое главное отличие христианства от всех остальных религий. Бог – не статичное существо и даже не просто личность. Это динамичная, живая, пульсирующая энергия, что-то почти драматическое, что-то, пожалуйста, не сочтите меня непочтительным, подобное танцу. Единство между отцом и сыном настолько живо и реально, что это единство – само личность. Я знаю, это звучит почти немыслимо, но взгляните на это иначе. Когда люди собираются вместе в клубе или в профсоюзе, возникает дух семьи или клуба или профсоюза. Люди говорят об этом духе, ибо когда они собираются вместе, то вырабатывают особую манеру вести себя, которая не была бы им свойственна, если бы они оставались разрозненными. Это коллективное поведение может быть, конечно, и лучше, и хуже, чем поведение индивидуальное. Словом, объединение людей как бы вызывает к существованию коллективную личность. Это, естественно, не личность в буквальном смысле слова, а подобие личности. Но в том-то и заключается одно из различий между Богом и нами. То, что возникает из объединенной жизни отца и сына – личность, третье лицо триединства, которое есть Бог. На профессиональном теологическом языке это третье лицо называется Святым Духом или Духом Божьим. Не волнуйтесь и не удивляйтесь, если обнаружите, что ваше представление о нем более туманно и неясно, чем представление о первых двух лицах триединства. Я думаю, на это есть вполне законная причина. В процессе своей христианской жизни вы, как правило, не смотрите на него, это он постоянно действует через вас. Если вы думаете об Отце как о том, кто рядом с вами, помогая вам молиться и стараясь превратить вас еще в одного Сына Божьего, то о третьем лице вы должны думать как о ком-то, кто внутри или позади вас. Возможно, для некоторых людей проще начать с третьего лица и двигаться от него в обратном направлении. Бог есть любовь, и эта любовь действует через людей, особенно через всю совокупность христиан вместе взятых. Но дух любви от самой вечности – любовь между отцом и сыном. Какое же все это имеет значение для нас, самое большое на свете? Всю эту драму или образ жизни триединства надо проиграть через каждого из нас. Или, если взглянуть с противоположной стороны, каждый из нас должен приблизиться к этому образу жизни, занять свою позицию в драме. Счастье, для которого мы созданы, не достичь иным путем. Все хорошее, как и плохое, подвержено воздействиям извне. Если вы хотите согреться, вы должны стать поближе к огню. Если хотите намокнуть, вы должны войти в воду. Если вы стремитесь к радости, силе, миру, вечной жизни, вы должны подойти ближе или даже войти в то, что всем этим обладает. Радость, сила, мир, бессмертие – не награды, которые Бог мог бы, если бы захотел, протянуть любому. Это величайший источник энергии и красоты, бьющий в самом центре действительности. Если вы близко от него, брызги его достигнут вас. Если нет, останетесь сухим. Если человек соединен с Богом, то как ему не жить вечно? И как может человек, разделенный с Богом, не засохнуть и не умереть? Но как он соединится с Богом? Как нам с вами влиться в триединую жизнь? Вы помните, что я сказал во второй главе о рождении и создании? Мы с вами не рождены Богом, мы только созданы им. В нашем естественном состоянии мы не сыны Божьи, мы всего лишь статуи. В нас нет зоэ, или духовной жизни. У нас есть только биос, биологическая жизнь, которая неизбежно движется к угасанию и смерти. Но христианство говорит: мы можем, если не станем противиться Божьей воле, принять участие в жизни Христа. Если это случится, мы станем соучастниками той жизни, которая рождена, а не создана, которая была всегда и всегда будет. Христос – Божий Сын. Если мы войдем в Его жизнь, то станем Божьими детьми. Мы будем любить Отца, как любит Он, и Святой Дух будет пребывать в нас. Христос пришел в этот мир и стал человеком для того, чтобы распространить среди других людей ту высшую форму жизни, которая присуща Ему самому. Я называю это благотворной инфекцией. Каждый христианин должен стать маленьким Христом. Именно это и значит быть христианином.
Это был фрагмент аудиоверсии книги английского писателя Клайва Стейплза-Льюиса «Просто христианство». А теперь обратимся к теме святых. Церковь много говорит о них. Церковь призывает их на помощь в молитвах, освящает в их честь храмы. Догматы, о которых мы говорили только что, принимали именно святые. Их принято называть отцами церкви. Большинство великих святых жили давно, в ином историческом контексте. Читать их творения сегодня требует напряжения мысли. И тем не менее церковь верит, что их духовный опыт может служить своего рода камертоном в духовной жизни любого человека, в том числе современного. Даже делая скидку на разность эпох и на то, что никто не призывает слепо и без рассуждения копировать, что бы то ни было, прочитанное у святых. На эту тему в книге «Путь отцов» размышляет духовный писатель XX века Сергей Фудель. Давайте послушаем ее аудиоверсию, фрагмент главы «О жизни в миру».
«Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20. Как читать отцов-подвижников нам, мирским людям? И как их учение может войти в нашу жизнь? Возможность достижения меры древних отцов в их физическом подвиге в этой внешней стороне аскетики, по мнению епископа Игнатия Брянчанинова, для нас исключается. «Жить в простой хижине, — говорит отец Амвросий Оптинский, — и не смиряться к хорошему не приведет. Немощному душою и телом полезнее жить в удобной келье и смиряться, зазирая и укоряя себя за удобство и просторную келью. Суровую жизнь могут проходить редкие и только крепкие телом, которые без вреда могут переносить и холод, и голод, и сырость, и долу лежания. А по слову преподобного Иоанна Дамаскина, немощным телом полезнее смирение и благодарение, нежели телесные труды и подвиги, которым они не способны». Преподобный Амвросий Оптинский. «Мы можем иметь телесный подвиг, только соответствующий нашим малым силам. Но помимо этого, у отцов есть многотомное учение о внутреннем делании, о невидимой брани. Только 5 томов добротолюбия весят столько, что их трудно поднять. Большинство отцов-подвижников жили в Средневековье, и начинающему их изучение может показаться, что он входит в громадный и темный средневековый лес. Невозможно не заблудиться здесь путнику, если он не найдет в нем евангельскую тропу. В этом все дело. Вся сила, вся действенность учения отцов, вся неумирающая власть над нами их нетленных слов в том заключается, что они, несмотря на всю их иногда средневековую сложность, были всего только истинными и совершенными исполнителями Евангелия. В этой евангельской тропе аскетики и есть ее магистраль. Когда найдем ее, все учение отцов откроется нам своим простым и ясным Христовым светом, и лугом духовным станет для нас средневековый лес. С чего же начать поиски? С того, чтобы возжелать этой тропы для себя самого. С того, чтобы в себе самом положить начало Евангелия, то есть со смирения. Можно пояснить это таким примером. В параграфе 139 деятельных и богословских глав преподобный Симеон Новый Богослов говорит: «Кто обогатился небесным сокровищем, разумею пришествием и вселением в него Христа, тот знает, знанием душевным, опытно, сознанием, чувством, какую получил радость, каликое и каковое сокровище имеет в царских сокровищницах сердца своего. Беседуя с Богом, как с другом друг, с дерзновением стоит он перед лицем того, кто обитает в нем во свете неприступном». Это параграф 139. А следующий преподобный начинает такими словами: «Кто верует тому, что я сказал, тот блажен. Кто деятельно подвизается посредством священных подвигов достигнуть ведения о том, опытно познать то, тот треблажен». И вот мне кажется, что основной духовный метод чтения отцов и приложение их учения к нашей мирской жизни заключается в том, чтобы обрести веру и блаженство, обещанное первой частью этого параграфа. «Кто верует тому, что я сказал, тот блажен». Это воистину уже много. Надо искать блаженную землю смирения веры, чтобы ноги твердо стояли на пути Христовом. Только через смирение веры бремя Христова становится легким, а многотомный груз аскетических книг — живым и духоносным словом. В последнем письме своем пишешь, что не находишь для себя книг для чтения, пригодного к твоему положению. Говоришь, что все книги толкуют о монашестве, а ты не монахиня. На это тебе скажу. Евангельское учение дано обще всем, и все обязаны исполнять оное. Монашество произошло от желания жить в точности по евангельскому учению. Потому что среди молвы городской и в заботах житейских представляется большое неудобство жить в точности по евангельскому учению, хотя и все обязаны исполнять его. Преподобный Амвросий Оптинский. Смирение веры только и способно научить, как преодолевать это неудобство мирской жизни и исполнять Евангелие, которое обязаны исполнить все. Смирение веры научит нас прежде всего тому, что один философ назвал пафосом дистанции. Это совсем не значит, что мы не должны впитывать в свою жизнь драгоценнейшие практические советы отцов, или не должны и в своей малой и ничтожной мере ставить перед своей жизнью все ту же единую цель, к которой устремлялись они — стяжание Бога, ссылаясь с каким-то особо лукавым лицемерием на свое недостоинство, слабость и ничтожество. Говоря о полной возможности для всех христиан истинного и действительного стяжания Бога еще в этой жизни, преподобный Симеон Новый Богослов пишет: «Те, которые услышат это, говорят, то был Павел, достигший этого». Я же говорю им на это. Не был разве и Павел человек во всем нам подобострастный? Те опять отвечают: «О пригордый и самонадеянный человек! Ты дерзаешь сравнивать с Павлом нас, грешных?» Отвечая им на это: «Не я, а сам же апостол Павел говорит: Христос, прииди в мир, слушайте, грешники спасти, от них же первый есмь ас». Первое послание к Тимофею, глава 1, стих 15. Итак, он первый из грешников спасаемых. Стань и ты вторым, стань третьим, стань четвертым, стань десятым, стань одним из тысяч и мириад спасаемых, и сопричислишь себя к апостолу Павлу, и тем почтишь Павла. Как сам он говорит: «Подражатели мне бывайте, яко же и аз Христу». И еще в другом месте: «Хощу, да и все человецы будут, яко же и аз». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 7. Путь отцов обнимает все меры и все недостоинства. Иметь пафос дистанции означает только то, что, читая отцов, нельзя терять ощущение реальности своего духовного лица, нельзя сливать себя с читаемым текстом. Наше самомнение может принять форму какой-то отвлеченности сознания. В уме четко отпечатлеваются наставления или откровения святых, а сама грешная действительность читающего начинает меркнуть в абстракции. Человек как будто искренне и с духовной радостью все воспринимает, но внутри его не сокрушенное сердце, а какой-то речитатив чужих слов. Лучше не знать чужих слов, чем потерять свое единственное и личное слово Богу: «Согрешил я, прости меня». И у отцов есть наставление: если человек не почувствует, что кроме него и Бога нет в мире никого больше, он не найдет своего пути к вечной жизни. Наверное, будет лучше из всех наставлений отцов запомнить это единственное, чем, помня все остальное, оторваться от реальности осознания своей вины перед Богом. Не отходя никуда от сокровища учения отцов, надо в то же время суметь как бы отойти от него к своему живому телу и душе и на губах своих почувствовать горечь их тления. И только тогда учение отцов будет не отвлеченным речитативом, а отеческим жезлом, ведущим христианскую душу на ее узком и долгом пути.
Это был фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя Сергея Фуделя «Путь отцов». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о вере в Бога, о том, какое отношение к нам, современным людям, имеет религия с ее многослойной догматикой, с ее древней историей и так далее. Кажется, что одна из самых часто поднимаемых проблем в этом вопросе — это именно древность религии, опора на далекие события, о которых, как представляется, не так много достоверных сведений, даже если это события Нового Завета, первых веков нашей эры, о которых исторических свидетельств, мягко говоря, достаточно. Что же, по моим ощущениям, это во многом разговор не об исторической науке и не о фактах археологии, не о степени достоверности наших знаний о тех веках, а о готовности человека посмотреть на эту историю как на историю про самого себя. Человек веками не меняется в главных духовных мировоззренческих вопросах, и значит, даже в древней истории проступает какой-то универсальный человеческий опыт, постижение которого вполне доступно и нам сегодняшним. Именно так, близко, как на сюжет в новостях, предлагает посмотреть на события Нового Завета архиепископ Иоанн Шаховской, пастор и мыслитель XX века. Давайте послушаем аудиоверсию его эссе под названием «Явление Христа в истории».
Мыслитель нашего века Честертон считает, что пессимизм рождается не от недостатка земных благ, а от пресыщенности ими. И самое тяжкое отчаяние человеческое – это отчаяние не от страданий, а от пресыщенности человека наслаждениями. Если в каком-либо обществе добро не приносит плода, общество это приходит в упадок. Тогда пища перестает насыщать людей, их раны не излечиваются, и благословение не бывает для них благословением. И Честертон зовет людей увидеть настоящий смысл человеческой жизни и истории. 2000 лет тому назад, ко времени пришествия Христова, человечество, достигнув своего апогея в богатствах Карфагена и в славе Рима, начало разлагаться. Дни Рима текли, как непрестанный безысходный праздник. Удобное для различных религиозных учений и мифологий сосуществование было найдено. Гражданам Рима не запрещалось поклоняться тем богам, которым они хотели, при условии одного совсем небольшого официального жеста – принесения жертвы пред статуей императора. Император носил титул божественного. Римлянам было легко делать этот жест пред императором, как пред божеством. Вернее сказать, прошло довольно много времени, прежде чем оказалось, что тут может быть какое-то для кого-то затруднение. Члены одной небольшой восточной группы вдруг начали противиться этому римскому жесту пред статуей императора. Почему они так делали, Рим не мог понять. Повторявшиеся случаи отказа от религиозного поклонения и жертвоприношения императору стали вызывать в Риме раздражение, не соответствующее малости данного факта. Люди этой религиозной группы, бросавшие вызов всему римскому обществу, показались безумцами. Странная эта группа состояла из людей пришлых и рабов, людей незначительных. Они называли себя христианами, и их ряды были сомкнуты, как в войске, и во всем, что они говорили, было сочетание человечности, мягкости и железной непреклонной воли. Рим пытался заставить этих людей пересмотреть вопрос о жертвоприношениях пред статуей императора. Но христиане остались глухи к голосу Рима. Они были словно метеором, новым металлом, упавшим на землю. В них была особая, иная сущность, чем в других людях. И Честертон далее так рисует исторический путь христиан. Со странной быстротой, какая бывает только во сне, начало меняться в присутствии христиан все соотношение вещей в мире. И прежде чем мир осознал эту перемену, христиане стали заметны и значительны. Их нельзя было замолчать, нельзя было уже презрительно оставить в стороне. Мир их увидел, и, увидев, отпрянул от них. И эти мужчины и женщины среди огромного пустого пространства остались стоять в стороне от всех, словно прокаженные. но пространство вокруг них начало быстро заполняться множеством людей, вглядывающихся в них. Потом наступает гонение на христиан. Выдумываются все новые пытки и казни для тех, кто нес великую и благую весть всему человечеству, весть о том, что Бог пришел в мир, что Слово Бога Живого сошло к Своему творению, и в Вифлееме родилась небесная любовь. Уставшие, безрадостное, пресыщенное, всякий вкус потерявшее к жизни общество римское в гонении на христиан словно нашло новую энергию жизни. Мир, теряя равновесие, закружился, а христиане стояли среди мира неподвижно в своем великом свидетельстве о живом Боге, сошедшем на землю. И свет, засиявший над человечеством, в свидетельстве христианском остался сиять в истории. Этот свет осветил тьму мира и увенчал верующих. И он светит в мире. Гонения на христиан прославили их. Честертон говорит далее о том, как неверно это иногда высказываемое и всегда несколько неясно утверждение, что все религии равны, и что основатели различных религий будто бы хотят одного и того же. Но ни Магомет, ни пророки Библии не возвещали, что они душа мира и его спасение. Ни Конфуций, ни Платон, ни Марк Аврелий не говорили о своем праве над человечеством. И Будда никогда не говорил, что он Брама, то есть Бог. И Зороастр не утверждал, что он лик божества Армузда или Аримана. И чем духовно выше человек, тем он всегда бывает более скромен, его притязания менее значительны. Так было во всех случаях истории, кроме одного единственного – явления Иисуса Христа. Только мелкий человек, рекламируя себя, хочет притязать на что-то великое. Невозможно себе представить мудрого Аристотеля, называющего себя отцом богов и людей, или сошедшим с неба. Но легко представить себе, что подобные мысли высказывает сумасшедший император римский Калигула. В наше время люди с великой претенциозностью кончают обычно в сумасшедших домах. Эти люди узки и одновременно раздуты, как чудовища. Среди них, потерявших чувство реальности и соотношение ценностей, нет ни пророков, ни мудрецов. Но разве что-нибудь подобное можно подумать об Иисусе из Назарета? Нет. И оттого Иисус, в Вифлееме родившийся, должен быть поставлен на самое высокое место мира. Его любовь и мудрость светят всем векам, именно благодаря его свидетельству о себе. Этот вопрос настолько важен, что его следует рассмотреть не только с чисто религиозной точки зрения, но и с психологической. Если считать, что Христос не был истинным богочеловеком, а был только простым, как все человеком, то в нем заключены неразрешимые противоречия. Его ясность и мудрость таковы, какими они никогда не могут быть у человека, страдающего галлюцинациями. Иисус разумен необычайно, мудр исключительно. Все, что Он говорит, так неожиданно в Своем величии и в Своей тонкости духовной, нравственной. По мере того, как возрастает духовно и нравственно человек, он все менее становится способен называть себя Богом. Бог есть Бог, и всякий здравомыслящий человек знает, что он не Бог. И чем выше он духовно, тем он яснее это знает. Но в отношении Иисуса удивительный парадокс в том, что чем человек становится ближе к Нему, тем чувствует, что отстоит от Него дальше. Чем более приближается человек к горе, тем он сам кажется все меньше, а гора становится все выше. так и в отношении Бога, так и в отношении Иисуса Христа. И приближающиеся ко Христу знают, что нет к Нему иного пути, кроме смирения. И свет Христов делается для смиряющегося человека все ярче, и правда Христова все несомненней. Самый мудрый из людей Сократ говорил о себе: «Я знаю, что я ничего не знаю». Таково высшее познание, которого достиг разум человека. Но ведение Иисуса Христа иное. Христос знает, что Он знает. Только Бог мог о себе так говорить, как говорил о себе Христос. И Он был мудростью Божьей, сошедшей в мир, в человеческую историю, чтобы спасти человека.
Это была аудиоверсия эссе архиепископа Иоанна Шаховского «Явление Христа в истории». И раз уж отец Иоанн с таким интересом ссылается на Гилберта Честертона, есть смысл дать слово самому этому писателю и мыслителю. К тому же в его книге «Вечный человек» есть в каком-то смысле ответ на главный вопрос нашей программы. Какое отношение древняя религия имеет ко мне, современному человеку? Честертон показывает, что древняя христианская религия, пожалуй, единственная из всех религий, будучи древней, остается при этом каждый день новой. В основе христианства – Евангелие, благая весть, то есть радостная новость. И эту новость христиане продолжают нести как новость из века в век, продолжают нести и сегодня. Есть такая история про современного журналиста, которому поручили сделать новостной сюжет про праздник Рождества Христова, на что журналист ответил: «Как я могу делать сюжет про новость, которой 2000 лет?» Честертон в своей манере мог бы заметить, что такой остроумный журналист даже не подозревает, насколько прав. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Гилберта Честертона «Вечный человек».
Мудрецы и мыслители чертили план мирозданий. Им казалось, что они его знают. Разум их обращался прямо к разуму мастера. Они прикидывали, каким он должен быть и какая у него цель. Самые мрачные представили его враждебным и злым. Самые падшие поклонились не богам, а бесам. Однако чаще всего мыслители были теистами и видели не только план мироздания, но и нравственный закон, предписанный людям. Чаще всего это были хорошие люди. Делали они благое дело, и их помнили и почитали. Они писали, и писания их стали в некой мере священными. Они творили законы, и законы эти стали весомыми, как предания. Можно сказать, что мудрецам воздавали божеские почести, как воздавали их царям или вождям. Всюду, где дух легенды и сплетни соприкасался с ними, он окружал их атмосферой мифа. Миф превращал мудреца в святого. И больше ничего. Мудрец оставался человеком, все это помнили. Божественный Платон, как божественный кесарь, титул, а не догма. В Азии, где атмосфера эта гуще, мудрец больше походил на миф, но оставался человеком. Человеком особого рода, особой, почетнейшей профессии. Он был философом. Он принадлежал к тем, кто всерьез пытается внести порядок в видимый беспорядок мира. Философы чертили план мироздания, словно оно еще не создано. В самой сердцевине всего этого возникло чудовищное исключение. Оно окончательно, как трубный глаз, но несет новую весть, слишком благую, чтобы в нее поверить. Люди услышали, что таинственный Создатель мира посетил этот мир, что совсем недавно на самом деле по миру ходил тот, о ком гадали мыслители и сплетничали мифотворцы. Мы солжем, если скажем, что мудрецы или герои хоть в какой-то мере выдавали себя за него. Ни одна секта, ни одна школа не покушалась на это. Самые великие пророки называли себя его глашатаями. Самые великие мистики говорили, что видели его отблеск, а чаще отблеск других, низших существ. Самые глубокие мифы сообщали, что мир сотворил Творец. Но никто и помыслить не мог о том, что Творец ходит в гости, беседует с мелкими чиновниками, участвует в будничной жизни Римской империи, и уж тем более, что в это будет верить не одну тысячу лет великая цивилизация. Ничего более дикого человек не сказал с тех пор, как произнес первое слово. Такая весть отличается от всего человеческого, как слово отличается от лая, и саму ее неповторимость можно обернуть против нее. Нетрудно сказать, что это безумие, но никакого толку не будет, а разве что нелепица научных домыслов. Мудрых философов, миротворцев-поэтов и многих-многих других удивляет, что мы и сейчас ведем себя так, словно мы вестники. Вестник не рассуждает и не спорит о том, какой могла бы быть его весть. Он несет ее. Весть его не теория и не вымысел, а факт. Я просто хочу обратить внимание на то, что вестники относятся к ней, как люди относятся к фактам. Все, за что упрекают католиков, авторитет, упорство, воинственность, всегда присущи людям, сообщающим о факте. Христианство и другие религии не переливаются друг в друга, как тонкие оттенки мистицизма или разные типы мифологии. Граница проходит между теми, кто несет весть, и теми, кто о ней не слышал или в нее не верит. Когда мы излагаем эту странную повесть на грубом и сложном языке нашего века, привычные названия и ассоциации вводят нас в заблуждение. Например, когда мы говорим, что в такой-то стране столько-то мусульман, мы хотим сказать, что в ней столько-то монотеистов, другими словами, столько-то людей, поверивших древнему ощущению. Они свидетельствуют необходимую и высокую истину, но ее никак нельзя назвать новой. Их вера не новый цвет, а неопределенный фон многоцветной человеческой жизни. Магомед, в отличие от волхвов, не открыл новой звезды. Он увидел из своего окошка часть сероватого поля, залитого древним звездным светом. Когда мы говорим, что в стране столько-то буддистов или конфуцианцев, мы имеем в виду, что в ней столько-то язычников, получивших от мудрецов или мистиков другой, еще более смутный образ неведомой силы, не только невидимой, но и безличной. Когда мы говорим, что у них тоже есть храмы, идолы, священство, праздники, это значит, что они люди, и потому любят пышность, веселье, картинки и сказки. Это просто означает, что язычники нормальнее пуритан. Но сущность их высших сил, но слова их священников ничуть не похожи на поразительную картину, которую несут наши вестники. Ни у кого, кроме этих вестников, нет Евангелия, благовествования, благой вести, хорошей новости. По той простой причине, что у них нет новости. И чем дальше, тем быстрее бегут вестники. Прошли века, а они говорят так, словно что-то случилось сейчас, на их глазах. Шаг их не стал медленней, взгляд их сияет, как взгляд свидетелей. Вестники радостны, как святой Франциск, друг цветов и птичек. Они моложе духом, чем самые новые школы, и нет сомнения, что они стоят на пороге новых триумфов. Эти люди служат матери, которая хорошеет с годами. Мы можем даже сказать, что церковь молодеет, хотя стареет мир. Вот последнее доказательство чуда. Не чудесно ли, что столь естественными стали такие сверхъестественные вещи? Я очень хорошо отношусь к монотеистам, к мусульманам или евреям, но наша вера кажется им кощунством, способным покачнуть мир. Однако наш мир не покачнулся. Он стал на место. Я совершенно согласен с неверующими. От одной мысли о том, во что их просят поверить, может закружиться голова. Но у верующих голова не кружится. Она кружится у неверующих. Они цепляются за любую крайность этики и психологии, за пессимизм, отрицающий жизнь, за прагматизм, отрицающий разум. Они ищут знаний в кошмарах и правил в противоречиях. Только вера, которая на первый взгляд кажется самой немыслимой, остается твердой и здравой. Она одна может смирить эти мании, спасти разум от прагматизма и смех от пуританства. Вся тайна в том, как такая, мятежная и предельная вера стала совершенно здравой. Только у нее одной не сломлен разум среди повального безумия. Если бы она была ошибкой или приступом экстаза, она не продержалась бы и дня. Но она держится без малого 2000 лет. У тех, кто в ее доме, ум яснее, душа уравновешеннее, инстинкты здоровей, они проще всех относятся к смерти и не боятся судьбы. Душа христианского мира, порожденная немысленным Христом, здравый смысл. Мы не смеем взглянуть на Его лик, но мы видим Его плоды, и по плодам Его узнаем Его. А плоды эти весомы, и плодородие не только метафора. И нигде в этом печальном мире нет таких счастливых мальчишек, забравшихся на яблоню, и таких свободных мужчин, поющих на виноградниках, как у нас, в ослепительном свете вечной молнии.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Гилберта Честертона «Вечный человек». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру и азбука.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».